Глава вторая. Рейд дивизии Вейсмана. На шестой день пребывания в лагере Егоров был вызван генерал-майору Вестовым.
«Поручик, завтра под утро, пока не рассвело, наша дивизия выходит на восток», —
ставил ему задачу Вейсман.
«За двое суток нам предстоит совершить марш 80 верст выше по течению Дуная и переправиться на правый его берег за Гурабалами. После переправы будет нужно сбить противостоящего нам противника с позиции, рассеять его и после этого уже идти далее к Силистрии. Этим маневром мы создадим ложное представление у турок, что основная русская армия уже переправилась на их берег ниже того места, где они ее сейчас ждут. Таким образом, мы оттянем их большую часть сил на себя и дадим возможность беспрепятственно переправиться всем нашим войскам у того самого места, где они сейчас и стоят в полной готовности. Твоя рота, поручик, идет в авангарде всех пеших сил. Впереди вас будут только лишь казачьи и гусарские разъезды. Наши основные силы не ждите. Выходите уже после полуночи. И, прибыв к месту предстоящей переправы возле села Топалу, найдите там наши суда. Несколько речных баркасов, казачьих лодок и галеотов должны уже выйти туда из мест своего зимнего базирования. Переправляйтесь на них и ждете основные силы, прикрывая их на правом берегу. Думаю, что часов через 5-6 и мы к вам подоспеем. Все, можете готовиться к выдвижению».
Все было понятно. Вот и началось то большое наступление, к которому так долго готовилась русская армия. Свои 80 верст егеря прошли менее чем за полтора дня ускоренным маршем. У небольшого валашского села под названием Топалу их встретил казачий разъезд. А во главе его был знакомый по прошлым боям подхорунжий Сечень Емельян. Тот самый, который, как он рассказывал, порол нагайкой шляхетского полковника Пулавского.
«Здорово, господин поручик! Я уж говорил, что растешь в чинах. Скоро уже, небось, в капитанах щеголять будешь!» — покручивал он с улыбкой свой седой ус. «А я вот все так же в подхорунжих хожу. Озорной уж больно, хотя и старый. Это так мне мое начальство пеняет. Я им отвечаю. И че это я старый? Да я еще всех вас переживу и за помин душ всех казачьих старшин в храме свечку поставлю. А им-то это, ох, как не нравится!»
«А ты переходи ко мне в роту, Емельян Архипович», — усмехнулся Лешка. «У меня вон все старички шустрые, хоть на Карпыча с Макарычем погляди». И он кивнул на своих убеленных сединами унтеров.
«Э, Алексей, вы все пехом бегаете. А я без своего коня никуда», — покачал головой казак. «Как меня батька в 3 года на него посадил, так вот и вся моя жизнь на нем-то и прошла».
«Что, и женихался тоже на коне?» — спросил его с подковыркой цыган.
«Женихаешься ты на сеновале, пустомеля», — буркнул казак. «А я на коне к себе в станицу из набега за Кавказскую линию жену привез. И сыновей наших потом тоже на коня посадил, всех 5. Да вот только 3 всего осталось, кто на них до сих пор скачет»,
— нахмурился урядник.
«Ладно, Алексей, теперь по делу. По нашему берегу сейчас турок нет. На супротивном они вроде как тоже пока не мелькают, а вот чуть выше течением, под Карасу, их мы уже много видели. Похоже, что там у них все войск стоит. Наши кораблики стоят вон там»,
— и он показал на речной изгиб.
«Там и остров прикрывает тихую бухточку. Вот все 4 больших парусных и около дюжины помельче. Все как раз они в ей. Матросики и запорожцы на берегу стоянку разбили. Пулеш хороший, жирный варят. Нас угостили уже. Теперь чаевы давайте, пристраивайтесь».
«Спасибо, Архипыч», — поблагодарил урядника Егоров. «Куда вы сейчас?»
«Велено было вас дождаться, а потом ниже по течению в сторону Измаил дозором идти. Смотрим, чтобы турка на наш берег не переправилась, дозоровать бы не стала. Так что бывайте, егеря, Бог вам в помощь!»
И казачий отряд, лихо гикнув, выбил копытами пыль с прибрежной тропы.
«Федор, все слышал?»
Лёшка вопросительно посмотрел на своего капрала, командующего разведывательным дозором.
«Проверьте ту бухту, про которую Сечин сказал, а мы за вами подтянемся».
И обернулся к отдыхающим в теньке егерям. Солдаты, воспользовавшись заминкой в движении, лежали в кустах, оружие у каждого было в руках и готовое к бою. Да и расположились они не абы как, а сознанием дела, по десяткам, занимая круговую оборону. Все это происходило безо всякой команды, как говорят в будущем, на автомате.
«Сбились стаю. Вырастили волкодавов».
С удовлетворением подумал Егоров, оглядываясь.
«Теперь нас просто так не возьмешь. Рота, подъем! Темп движения и порядок те же. В двух верстах стоянка с флотской кашей и хорошим отдыхом. Дозор уже ушел. Смотрите, вам ничего не останется».
Усталые солдаты с шутками и кряхтением надевали лямки заплечных мешков и выстраивались в походную колонну.
«Рота, вперед!»
И сотня егерей взяла темп легкого бега. На стоянке речников в хозяевах, принимающих гостей, был хороший знакомый по дальним рейдам Кунгурцев Михаил. Звание он уже имел капитан-поручика, за что и получил самые искренние поздравления от Алексея.
«Да вот, Леха, как в Браилов после того вашего выхода в Сербию вернулись, так сразу же на докование встали. Думали побыстрее подремонтировать суда, а там и в бой к лету на Дунай. Ну, сам ведь знаешь, это дурацкое перемирие всем все планы спутало, а нам и вовсе руки на целый год связало. А к Казанской мне новый чин из Адмиралтейства пришел. Самое же главное — вот, новенькая шхуна. Просто загляденье. Скажи ведь, красавица, да?»
И Мишка с любовью и восхищением кивнул на стоявшее на якоре судно.
«Измаил, мой флагман речной эскадры. Сия шхуна — одна из четырех, что построены по чертежам англичанина Чарльза Ноульса. Длина ее 13, ширина 3,5 сажения, осадка 1,5. Вооружение — целая дюжина 12-фунтовых пушек. Считай, что целая плавучая батарея на реке, и это при 174 людях в экипаже. Ни одно османское судно здесь не в силах с Измаилом огневой мощью мериться. Конечно, великовата она немного для реки, но для более тонких дел у меня еще старички есть, все три, на которых вы ранее ходили, здесь же рядом стоят. Скажи, хороши?»
«Да, красавцы», — подтвердил Егоров, вглядываясь в стоящий на якорях речной отряд. «Даже не узнать их, как вот не вглядываюсь. Борта как новые белеют. Пушечных портов стало больше, и весь такелаж с рангоутом, как с иголочки». Подсластил он приятелю.
«Это да!»
— протянул тот со счастливой улыбкой, словно ребенок.
«Все, что можно было, поменяли и отремонтировали. Теперь что на Неустрашимом, что на Слоне или даже вон, на старичке Дунаевце, на каждом из моих галиотов по 6-8-фунтовых единорогов стоит. Жду не дождусь, когда можно будет по османской флотилии ударить. Ну, а это вот дюжина больших грибных лодок, то будут казачьи чайки. Они больше для переправы войск или для абордажного боя подходят, чем для пушечного. Скоро еще с 1,5 десятка должны сюда с запорожцами подгрести.
Вот на них-то под вашим огневым прикрытием выходит и будет вся наша дивизия переправляться», — пояснил капитану задумку командующего Егоров. «А нам и этой дюжины за глаза хватит, чтобы туда перепрыгнуть», — и он кивнул на противоположный берег. «А вскоре к ночи вся дивизия сюда подойдет. Было бы хорошо, если бы можно было Дунай побыстрее перемахнуть».
«Сделаем», — успокоил его Кунгурцев. «Сам же помнишь по прошлым переходам. Эти галиоты плоскодонные к самому берегу могут, в отличие от большой шхуны, подходить. По сотне, если постараться, на себя десантом возьмут, так что за сутки поди со всеми здесь сумеем управиться».
До сумерек было пока прилично, и Лёшка дал роте отдых. Егеря плотно пообедали и завалились спать. Часа через 3 к Топалу подошла конница Вейсмана, 3-й Донской и Харьковский гусарский полки.
«Пехота будет часа через четыре, генерал при ней следует, ну а позже уже артиллерия с обозом подтянутся»,
— пояснил обстановку Исаул Писаренко.
«Мы передохнем здесь, и как только команда будет, вплавь переправу начнем. Здесь удобно, течение реки слабое, а на основном русле остров и большая отмель. Есть где передышку сделать, а потом и второй рукав можно будет пересечь».
Смеркалось. И Лёшка дал команду будить роту. Нужно было готовить еду, после чего ужинать и грузиться на суда. За час до полуночи егеря отдельной роты начали переправу. Семь больших казачьих гребных лодок под охраной шхуны и двух галеотов спустились чуть ниже по течению, обогнули остров и мели, и уже в сплошной темени приблизились к правому берегу. Все шло как по отработанному сценарию. Передовая «Чайка» высадила дозорное звено и первое отделение «Плутонга» Андреянова. Проверив берег, разведка дала сигнал, что здесь все спокойно. И уже через пять минут на берег из всех приставших судов выскакивали цепочки егерей. Еще через десять минут суда отошли обратно, а рота, выстроившись в цепь, двинулась вперед. Оборону заняли на небольшой возвышенности у берега, во все стороны выставили караулы и прилегли в густо разросшейся траве и в кустах.
«Бах! Бах! Бах!»
Раздалось три выстрела в шагах 300 справа, а затем еще два и еще. «Ну вот и все. В тишине пересидеть не получилось», — вздохнул Гусев, проверяя заряд на полке замка своего штуцера. «Видать, на наше боковое хранение нарвались. Скоро с докладом подбегут». Действительно, с правого фланга раздался шорох кустов и пыхтение, и прямо на Егорова выскочил вестовой от Сорокина. «Ваш бродь, господин подпрапорщик велел вам доложить, что на наше боковое звено десяток конных выскочил. Видать, объезд сделали, вот тихо и не получилось. Они чуть Мишку Рябова не стоптали», — докладывал шумно дыша молоденький егерь. «Пришлось по им пулять. Двоих сумели с коней сбить. Один, ранитый, ускакал, но крови много на траве оставил. Емельян Архипович послал у вас спросить, какие дальше ваши приказания будут». «Что за всадники? На кого похоже?» — спросил вестового Алексей. Тот пожал плечами. «Господин подпрапорщик сказал, что они на татар похожи, на тех, которых они при Ларге и при Кагуле когда-то били, из этой, из легкой турецкой кавалерии. Трофея никакого нет с них. Так, по сабельке да копью, а у одного так и вообще при себе лук был. Он и стрелу успел пустить. Чуть было луку к дереву она не приколола».
«Все понятно», — кивнул Лешка. «Это татарский разъезд. Через часик-другой они у своих будут, а потом всей стаи словно осы сюда налетят. Все боковые и передние разъезды приблизить на дистанцию видимости с отдалением не более 100 шагов. Через пару часов быть готовыми к отражению атаки конницы».
Через час к берегу пристали первые 10 лодок.
«Капитан Вихрев»,
— представился высокий, широкоплечий офицер с шикарными усами.
«Вторая рота 1-го гренадерского полка, а вон и командир 1-й на подходе».
И он кивнул на выпрыгивающих из причаливших лодок солдат.
«Тихо у вас здесь, поручик?»
«Пару часов назад дозорный 10 татар отогнал. А пока да, пока тихо», — подтвердил Егоров. «Вот теперь уже гостей ждем».
«Ничего», — усмехнулся капитан. «Встретим. Как совсем расцветет, здесь у нас уже 3 батальона будут стоять».
Еще через час все с того же правого фланга раздался коротенький ружейный залп, и на позиции влетел боковой дозор Сорокина. Егеря сжимали в руках дымящиеся ружья.
«Сотни две точно будет, ваш бродь», — докладывал унтер. «Первые шагах в стабль, еле их разглядели, ладно, хоть лошадь всхрапнула. Ну, мы выпалили, до суда бежать».
«Рота к бою!» — крикнул Егоров. «Подпускаем на 100 шагов и бьем наверняка с залпами. Положение с колена, тофсь!»
Небо с востока посветлело, и темнота сменилась на предрассветную серость. Вот с правой стороны от низинки между кустами замелькали мутные расплывчатые силуэты, которые с приближением к егерской цепи становились все четче. «А нас ведь они не видят», — думал Егоров. «Для них мы все совсем с берегом и с растительностью слиты. 200 шагов, 150, идут осторожно, словно ощупывая перед собой. 100. Вот теперь пора.
Огонь!»
«Бабах!» — раздался раскатистый залп 120 ружей. Первые силуэты качнулись и пропали. Те, что шли следом, замерли на месте, а потом под крики и ор все-таки подались вперед. Штуцер был заряжен, и Лешка взвел на нем курок. Пузеи заряжаются чуть быстрее, а значит, вся рота уже готова снова бить. «Залпом! Огонь!» Он прицелился в дальнюю фигурку напротив и выжал спусковой крючок. «Отходим к берегу. Огонь по мере зарядки».
«Если сейчас татары накинутся на нас всем скопом, то беды не миновать», — думал Алексей. «Посекут. Конями втопчут, а кого и на аркане утащат. Хорошее каре тут строить было сложно». «Ура!» — раздалось сзади, и две гренадерские роты, развернувшись от берега, кинулись со штыками на возвышенность, занимаемую егерями. Татары ближнего боя не приняли и, рассыпавшись, кинули туда, откуда и пришли. «Вовремя вы, господин капитан!» — забивая пулю в горячий ствол, произнес Егоров. «Еще бы немного, и мы бы к вам на берег отбежали. А так вон как хорошо получилось. Двумя своими залпами мы им и так хорошо всыпали».
«Все!» — пробасил Вихрев. «Сейчас еще маленько, и весь наш первый батальон тут будет. Ни в жизнь нас тогда отсюда уже не сбить. Чай нам с Отто Ивановичем не впервой уже вражий берег занимать».
Через несколько минут подошла вторая партия больших казачьих лодок с солдатами, а за ней третья вместе с галиотами, и вскоре на берегу стало тесно. «Рота, цепью вперед!» — отдал команду своим людям поручик, и егеря заскользили между прибрежных кустов, а на месте ночного боя осталось неподвижно лежать 5 десятков трупов в стеганых кафтанах и войлочных шапках. Дивизия Вейсмана переправилась через Дунай. Дальнейший путь русских войск шел к так называемой Черноводской долине, которую османы называли по-тюркски Карасу. Здесь находился один из самых крупных корпусов турецкой армии в 13 тысяч человек. В его составе, помимо обычной пехоты абазов, были янычары, арнауты, албанцы, черкесы и отряды крымских татар, не захотевших вернуться на свой полуостров и жить с русскими в мире. Под началом у Вейсмана были куда меньшие силы — 4115 из пехотных полков, 435 артиллеристов при 35 орудиях, 1500 гусарской кавалерии, 1100 казаков, 3 сотни егерей и нестроевые, всего около 8000 бойцов. Противник имел полуторное превосходство, к тому же он расположился на укрепленных высотах. Казалось бы, Вейсману нужно было остановиться, осмотреться до утра и уже затем, завязав огневой бой, вытягивать на себя превосходящего числом неприятеля. Вопреки всякому здравому смыслу, как думали османские военачальники, эти сумасшедшие русские сразу же, с марша в 2 часа ночи, в ночной мгле, двинулись в обход турок и, выстроившись в боевые колонны, в 5 утра пошли на противника. «Цепью по двое, дистанция перед колонной 100 шагов, рота, вперед!» — отдал своим стрелкам команду Егоров. Позади них, задавая ритм пехотным плутонгам, мерно били барабаны и свистели полковые флейтисты. 3 русские колонны шли вперед, чтобы взломать оборону турок. Конница, ввиду своей малочисленности, шла между ними. Отдельная рота егерей бежала перед правой колонной, прикрывая кроме нее еще и весь фланг. Турки опешили от такой наглости русских. Этот османский корпус только 2 недели как прибыл сюда из-под Приштины, и он еще не знал генерала Вейсмана.
«Топчите их в землю! Притащите мне генерала на аркане! Я сам поведу вас к победе!» — напутствовал своих воинов один из сыновей крымского хана Бахтыгерей. «Алга, вперед!» И 7000 всадников, вздымая завесу из пыли, ринулись на колонны.
«Рота! Туф! Целься!» — крикнул, что из сил Егоров.
С возвышенности в рассветной серости навстречу наступающим пехотным порядкам скатывалась огромная масса кавалерии. До егерей доносился визг и топот многих тысяч копыт. Казалось, что сама земля сейчас дрожит под землями. «Рота, пли!»
«Бабух!» —
разнес с оружейный залп под стрелковой цепи.
«Колонну бегом!» — рявкнул поручик. 120 фигурок резко развернулись и кинулись под прикрытие своих пехотинцев. Промедление здесь смерть. Считанные секунды отделяли егерей от удара сабли или копья всадника. Заскочив в центр коробки, стрелки без команды перезаряжали свои ружья, а позади, откуда они только что прибежали, уже слышалось громовое «бах-бах-бах!» Это били в упор шеренги пехотных полков. Вся голова колонны была сейчас окутана облаками дыма от сгоревшего пороха. Отстрелявшиеся ряды оставались на месте, перезаряжая свои ружья, а вперед выходили новые, били в эту мечущуюся перед стеной штыков конницу. «Бах-бах-бах!» «В сторону!» — проорал здоровенный усатый фейерверкер, помогая выкатывать полевое орудие на прямую наводку. «Поможем пушкарям! А ну, взяли!» — отдал команду своим егерям Егоров и сам же впрягся в боковой кожаный ремень орудийной упряжи. «Елистрат, живой, 100 лет тебя не видел!» — крикнул он усачу. Тот, как видно, не признал в сумятице боя Лёшку и только лишь кивнул ему. Катив в брешь между пехотными порядками свой четвертьпудовый единорог, его расчет сразу же приступил к зарядке.
«Порох, давай! Ближнюю картечь закладывай! Пыжом примни, запальник жги! Поберегись! Бах!»
Оглушительно грохнуло оружие. Истошно взвизгнула картечь, вылетая из ствола, и сотни ее мелких шариков ударили кучно в конницу, выкашивая в ней целый десяток. А коренастый канонир, подскочив спереди, уже прочищал банником горящий ствол. «Порох заложить, пыжом примни, картечь заложить, пыжом примни, запальник жги, поберегись! Бах!» Опять грохнуло орудие, посылая перед собой свинцовую смерть. Татары, оставив перед русскими порядками сотни тел убитых и раненых, откатывались теперь назад.
«Рота, вперед!» —
выкрикнул команда Егоров, и его егеря вылетели из боевых порядков пехоты, снова выстраиваясь в свою стрелковую цепь. «Огонь без команды по своему прицелу!»
«Бах, бах, бах!»
Россыпью хлопнули выстрелы, выбивая впереди свои цели.
«Бах, бах, бах!»
И с истошным воем за 400 шагов ушла в клубящееся облако пыли дальняя пушечная картечь.
«Колонна вперед!»
— отдал приказ полковник Шепелев, командующий всей правой колонной. И она опять под мерный барабанный бой и свист флейт двинулась к вражеским укреплениям. Уже в своих оборонительных порядках Бахтыгирею все же удалось остановить отступающую конницу, и он отвел ее на левый фланг. Для того, чтобы бросить всадников в новую атаку, нужно было время, и пока она выстраивалась и мотивировалась командами, левые центральные колонны Вейсмана ворвались в ретрашемент турок и навязали им ближний бой.
«Ура!» —
ревели слева русские гренадеры, штыками выбивая врага из укреплений. Генерал все рассчитал верно. Пока две его колонны кололи пехоты неприятеля, третью он остановил и, растянув ее в прямоугольник, прикрыл ею свой правый фланг. «Канониры, орудия в первой шеренге! Егеря и застрельщики вперед!» — распорядился Шепелев. 10 полевых пушек и единорогов выкатились из колонны, и прислуга уже заряжала в них связки с дальней крупной картечью.
«С колена товсь!» —
выкрикнул Егоров. «Рота, даем первый дальний зал, потом быстрая зарядка, огонь без команды, отходим в строй. Целься!» Конница неприятеля наконец-то решилась на новую атаку. Подгоняемые своими сотниками татары с визгом и улюлюканьем выкатывались на небольшую возвышенность, занимаемую русскими.
«Огонь!»
— рявкнул Лёшка, выцеливая за 500 шагов всадника, размахивающего бунчуком.
«Бах!»
— раскатился залп по всей стрелковой цепи. Для штуцеров расстояние было приемлемым, для гладких ружей даже с их хитрой пулей запредельное. Но все равно то там, то тут слетали со своих коней седоки, а это, даже если ты просто ранен, была явная смерть. Собьют и втопчут в землю копытами. Всадника с бунчуком видно уже не было, и Лешка теперь спешил забить в ствол штуцера быструю пулю.
«Бах! Бах!» —
ударила поверх голов дальней картечью артиллерия.
«Бах! Бах! Бах!»
— зачастили фузеи перезарядившихся егерей и пехотных застрельщиков. «Мой!» Алексей процедил сквозь зубы и, выбрав размахивающего саблей что-то орущего всадника, совместил мушку ствола на целике. «Бах!» Приклад ударил отдачей. Алешка, оглядывая стрелковую цепь, уже выкрикивал команду: «Рота, уходим! Бегом в каре!» «Вжик!» — свистнула дальняя стрела и на излете впилась в бедро капрала Ускова.
«Сержант, Славка, бери Степку под руки!» — прокричал Хлебникову Потап, и они вдвоем потащили раненого к пехотному строю.
«Не успеют!» — кусал губы Лешка. «Еще шагов 80 ребятам бежать, а татары, они вот уже накатывают орущей волной!» «Ложись!» — стоя в стрелковой шеренге, Алексей истошно закричал и взмахнул рукой. Не добежав шагов 50 до своих, троица упала на землю. «Первая шеренга, пли!» — рявкнул пехотный майор. «Бах!» — 200 фузеи ударили по подлетающей коннице. «Вторая, пли!» — раздался еще один громовой залп. «Третья, пли!» И еще 200 стволов ударили в сплошное облако из порохового дыма и пыли.
«Бах!»
— ударил в это облако ближней картечью первый единорог.
«Бах! Бах! Бах!»
— разрядили свои стволы все остальные. А перед отстрелявшимися уже выходили еще 3 новых пехотные шеренги. Одна с колена, 2 стоя ударили с залпами они перед собой. «Стопчут, ребят! Ей-богу, стопчат!» — думали егеря, разряжая свои ружья поверх голов пехотинцев. Татары не посмели кинуться на ощетинившиеся штыками пехотные порядки. Понеся большие потери от огня, они заметались, и в это время по ним ударили 2000 ожидавших своего часа русских кавалеристов. Расчет Вейсмана был точен. Малым числом казаки и гусары опрокинули дрогнувшую конницу неприятеля и погнали ее прочь с поля боя. А в это самое время 2 атакующие ретраншемент русские колонны уже добивали противника в его укреплениях. Общая паника охватила турок, и они бросились бежать с поля боя. Часть русской конницы развернулась и начала вырубать беглецов. Победа была полной. Турки только убитыми потеряли свыше 1500 человек. Русские войска захватили около 200 пленными, 10 знамен, 16 пушек и весь обоз неприятеля. Благодаря умелым и решительным действиям генерал-майора Вейсмана потери его войск были минимальными. Погибло 2 офицера, около 50 солдат и 12 казаков. 5 офицеров, около 150 солдат и 12 казаков были ранены. Егеря стряхивали пыль с зеленых доломанов Потапа и Славки. «Живые! С крещением тебя, сержант Хлебников! Считай, что ты сегодня заново родился!» — улыбался молодому командиру Егоров. «Еще немного и затоптали бы вас насмерть. Ничего, зато теперь страха не будет». И обернулся к бегущему в их сторону лекарю. «Спиридонович, тут стрела нашему капралу в бедро вошла. Как только рану залечишь, отправляйте его в дивизионный госпиталь. Не журись, Степан, мы тебя надолго там не оставим». «Обещаю, как все переходы закончатся, обязательно найдем и уже в роту заберем долечиваться. Вот, с собой возьми, пригодятся». И он вложил ему в ладонь 2 серебряных рубля. «Бери-бери, не жалей. Это тебе на лекарство и на приварок, чтобы быстрее выздоравливал». Командующий дивизии дал своим солдатам 2 дня отдыха, а затем повел их через Гирсово на Гурабалы. На пути к Силистрии перед дивизией оставался еще один турецкий 10-тысячный корпус под командованием Османа Паши. Эти турки про генерала Вейсмана и про участь их корпуса под Карасу уже знали. 7 июня русские подразделения прямо с марша развернулись в 2 колонны и стремительно атаковали османские боевые порядки. Впереди все так же шли цепи егерей и пехотинцев-застрельщиков. Противник не выдержал точного огня артиллерии и стрелков и начал отход. Гренадеры бросили в штыковую и обратили его в паническое бегство. В этом сражении турки потеряли 310 убитых, 8 пушек и 3 знамени. Общие потери дивизии не превысили и 20 человек. Этот рейд генерала Вейсмана стал одним из самых удачных для России в ходе военных операций 1773 года. Разгром турецких корпусов в Черноводской долине Карасу и в урочище Гурабал позволили дивизии Вейсмана выйти в тыл главным силам османской армии под Силистрией. Тем самым он заставил оттянуть силы турок от береговых укреплений в главные крепостные бастионы и дал возможность переправиться через Дунай всем основным частям русского войска. Впереди была осада Силистрии.